Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами о том, что волнует многих. И сегодня у меня выпуск, который я давным-давно хотела сделать. Очень рада, что наконец-таки это свершилось. Выпуск на серьезную тему. Но сначала быстро я сделаю объявление. Всем напомню, что у нас 19 мая будет встреча офлайн в Москве. И по ссылке есть там на нее билеты. У меня будет гостем Елена Мисякова, с которой в прошлый раз вы послушали выпуск. Он вам, кажется, очень понравился. Вот, очень вас ждем. Будем обниматься, обсуждать важные темы. Но сегодня тема супер важная. Мы будем говорить о домашнем насилии. Сразу прошу вас, не напрягайтесь, не пугайтесь, потому что, поделюсь сначала опытом, было несколько выпусков таких сложных, когда мы касаемся, правда, серьезной проблематики, и что происходит по моему опыту. Такие выпуски не очень хорошо слушают, такими выпусками не очень много делятся, в них не приходят рекламодатели, и, в общем, кажется, зачем бы. Но это очень важно, и мне кажется, это дико нужно, поэтому я вас прошу, если вы знаете хотя бы одного человека, которому этот выпуск может помочь, обязательно делитесь, потому что вместе сила. В общем, представляю гостя сегодняшнего. Это Ксения Фирсова. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения, координаторка проекта «Ты не одна». Ксения, давайте я вам дам слово, вы расскажете, чем занимается проект, а потом я расскажу, почему мы здесь собрались.
Да, всем еще раз добрый день. Проект «Не одна» — это сеть взаимопомощи женщинам, которые пережили или переживают на данный момент домашнее насилие. Но мы не ограничиваемся темой только домашнего насилия в каком-то узком его понимании, то есть да, не говорим только о партнерском насилии. Мы также говорим о насилии со стороны старших родственников и о сексуализированном насилии. Хоть это там не профильная тема, но мы все равно помогаем людям, которые это переживают. Чаще всего женщинам. Вот, помощь это оказывается бесплатная. Мы оказываем юридическую и психологическую поддержку. Также у нас есть бесплатные группы поддержки. Это такой омаж на групповую терапию, куда может прийти любой человек, зарегистрировавшийся, и обсудить свою проблему с психологом нашего проекта. Вот это такое безопасное пространство, где можно это сделать. Также наша основная цель – это повышение информированности о проблеме домашнего насилия в России и в мире. Ну, конечно, большим упором на Россию. Наверное, это кратко все, что нужно о нас знать.
Ну, спасибо, это правда кратко и исчерпывающе. Теперь почему эту тему я взяла? Ну, во-первых, потому что я давно хотела, а во-вторых, сейчас была резонансная история в Казахстане, все, я думаю, кто хоть каким-то образом вообще находится в повестке, они слышали. И одновременно недавно меня попросили быть экспертом, психологом. Вышел сериал на одной популярной российской платформе, тоже посвященной теме домашнего насилия. И я подумала, что пора. Но тема наша будет сегодня та, которая действительно может касаться каждого. Почему? Потому что домашнее насилие, как правило, происходит, сексуализированное насилие, происходит за закрытыми дверями. И мы, люди, живущие вне контекста, не видим и не слышим, и не понимаем вообще, на что мы смотрим. Или свидетелями, чему мы являемся. И вот здесь как раз очень важен сегодняшний с Ксенией наш, я думаю, будет разговор, потому что тема-то как раз, как заметить, что с твоим близким что-то происходит, чем я могу помочь, быть полезен, что я могу сделать, что надо делать, что делать не надо. То есть мы, люди, которым это, казалось бы, отношения не имеет, можем быть включены, и хотелось бы в этом разобраться. Поэтому первый вопрос, что это такое домашнее насилие, да, о чем мы вообще говорим?
Домашнее насилие, у него очень много определений, но в целом мы можем сказать, что это любое насилие, которое совершают партнеры или родственники, независимо от совместного проживания. Да, это важно проговаривать, потому что некоторые думают, что домашнее насилие должно происходить только дома. И с целью установления власти и контроля над пострадавшими. Это такой широкий термин, который охватывает все основные его зоны. У нас есть несколько видов домашнего насилия. Это физическое, да, то есть это удары, побои и так далее. Психологическое – это манипуляция, газлайтинг и так далее. Экономическое, да, вот эти три вида мы говорим о первых, да, то есть они часто еще идут вместе, сопровождают друг друга, так скажем. Экономическое насилие — это когда вам запрещают работать, у вас нет средств к существованию, вас ограничивают в средствах и так далее, и манипулируют деньгами, например, ну, что-то вокруг этого, оно и есть. Вот, есть еще другие виды, да, насилия, то есть это тоже сексуализированное, потому что насилие, изнасилование в браке имеет место быть, хоть тоже многие считают, что это невозможно, но это возможно. Наверное, это вот самое важное, что стоит сказать о домашнем насилии.
Вот то, что я знаю, и что меня, например, в свое время, это давным-давно было, но я тоже оттуда пришла, что имею в виду? Многим кажется, что вот это насилие происходит в каких-то очень девиантных семьях. Семьях, где нездоровые какие-то там патологические, болезненные отношения, уже с медицинскими диагнозами, я вот это имею в виду. Что или это семьи там наркоалкозависимых людей, в которых все не так от начала до конца, и туда же с сопровождением, значит, этот пункт приклеивается. Или это семьи там с низким уровнем достатка, еще чего-то, живущие где-то там далеко, и у которых нет доступа ни до интернета, ни до новостей, ни до чего вообще. То есть вроде как не мы. И таким образом многие люди считают, что этого не может быть в моем контексте жизни. Вот за теми дверями, которые со мной на личной клетке, такого нет, там не происходит. Там, в тех семьях, дети которых приходят со мной, там, я привожу ребенка в детский сад, да, там, этого тоже быть не может. Как будто мой мир, он такой пузырь, и в нем этого нет. Так ли это?
Но мы уже изначально сказали, что это миф. Вот, я не буду опровергать это заявление. Действительно, один из самых популярных мифов о домашнем насилии, что это происходит где-то там, в лесах, в полях, в бедных регионах и так далее. Но наша статистика, да, российская, показывает, и исследования показывают, и все отчеты МВД показывают, что это не так. Сейчас, по данным последним исследованиям, 75% случаев домашнего насилия страдают именно женщины. Естественно, все эти 75% не живут, не знаю, на крайнем севере, в глухих деревнях без интернета, и все, что они делают, это пьют водку. Естественно, это не так. Много историй, которые проходили через «Ты не одна», через другие СМИ, которые поддерживали, показывают, что жертвой пострадавшей от домашнего насилия может стать вообще любая. Как раз мы упомянули дело «Салтанат», да, то дело, которое сейчас было громкое в Казахстане, да, после которого приняли домашний закон о домашнем насилии в Казахстане. Собственно, «Салтанат» была богатой, обеспеченный, с очень богатым мужем из привилегированной семьи, с образованием, который выглядел роскошно и чудесно, с бриллиантами и так далее. И это, как мы могли заметить, не защитило ее от насильственной смерти. Поэтому этот миф развенчивается часто, да, и если посмотреть истории, то, естественно, доля в них будет тех людей, которые там страдают от алкоголизма, живут как раз-таки тоже там в неподобающих условиях, в целом девиантная семья, где из поколения в поколение передаются насильственные паттерны и никак не искореняются по разным причинам. Вот. Но говорить, что только там это происходит, мы не можем, это неправильно, и это действительно происходит везде, и мы часто... проекте, я лично, мы говорим, что это не цифры в интернете, это не сухая статистика, это не какие-то абстрактные женщины где-то. Это реальность, которая существует вокруг нас, и это тоже не для красного словца, это действительно так, что в соседнем буквально подъезде это может происходить, и вы просто можете об этом не знать.
Что я тоже знаю и что меня тревожит, ну и понятно, что, к сожалению, статистики на данный момент объективной просто нет, потому что это все айсберг, верхушка торчит, основная масса под темной толщей воды. Люди, пострадавшие от домашнего насилия, как правило, а это психологическая закономерность ужасная, на мой взгляд, грустная, трагическая, фатальная во многих случаях, не обращаются за помощью. Не то, что в полицию, они даже к друзьям и близким не обращаются. Это настолько как бы табуированная ситуация, что человек оказывается закрыт вообще в пространстве там, своей комнаты, квартиры, черепной коробки, не видит выхода. А иногда его сложно увидеть именно потому, что ситуация закрытая. И в обществе тоже она мало обсуждаема была там еще до недавних времен. И сейчас это тоже замечательно, что есть такие люди, как вы, что уже там СМИ начали об этом разговор, и появляются различные программы там помощи и поддержки. Но глобально все эти истории бьет, значит, любит и так далее. С нами с самого раннего детства, и перебороть это тяжело. Вот еще пару каких-нибудь мифов обсудим, а дальше пойдем, чем мы можем быть полезны, люди.
Наверное, еще из таких тоже распространенных мифов то, что часто в насилии виновата женщина. Да, мы говорим про victim blaming как раз-таки, про то, что очень часто в подавляющем большинстве случаев под всеми историями о домашнем насилии мы можем увидеть комментарий, чего она не ушла, чего она терпела, почему она сразу не рассказала и так далее. То есть это миф как раз-таки то, что человеку, если что-то не нравится, он должен уходить. Типа, не терпеть никогда. Да, понятное дело, что он очень быстро развивается, да, все мы учились в университете, терпели для кого-то, не работаем на нелюбимых работах и так далее. Не уходили, не сбегали из семей деструктивных. Понятное дело, что так не работает, что если что-то не нравится, мы сразу уходим. К сожалению, нет. Ну, или к счастью, так мы устроены. Вот, и поэтому миф о том, что если женщина не уходит, значит, ей с этим окей, да, в этой ситуации. Это миф. Да, это не так. Есть множество разных причин, от экономических до психологических, почему пострадавшие остаются жить со своими агрессорами. Причин действительно очень много. Мы о них поговорим, когда будем говорить про то, как помочь этому человеку, потому что их очень важно учитывать. Без этого контекста мы не можем вытащить эту ситуацию как бы в вакуум и перестать думать о том, что окружает пострадавшую в тот момент, когда оказывается насилие. Ну, наверное, такой еще прям вот, чтобы миф... Сложно, когда не мыслишь этими мифами, тяжело их вспоминать.
Да, просто я заметила, что это я сейчас от себя уже, что очень многие люди, вот им, если даешь этот миф, они думают, блин, а я так и думал. Или, ну, там, в следующий раз, когда они услышат эту фразу, бьет, значит, любит, у них включится вот этот проглядковый маячок в голове, что, блин, нет, это не так, не надо так говорить, и он поправит другого. Ну, мы запускаем, короче говоря, цепочку, разматывая клубочек.
Я, наверное, еще думаю, что важно сказать, часто вот именно если мы говорим о том, что люди такие, а как, а почему, а что происходит, а что случилось, все думают, что у нас есть роскошная законодательная база, чтобы защищать женщин. То есть как раз-таки это вот предыдущему мифу, то чего она не ушла, а чего не позвонили в полицию, а чего такое. Вот, почему-то этим людям представляется, что позвонить в милицию, это значит вообще решить все свои существующие проблемы. Нет, они, скорее всего, только начнутся с новой силы после этого. Вот, и так как у нас отсутствует закон о домашнем насилии, о домашнем бытовом насилии, по-разному называется, вот, который вносился неоднократно в Законодательную Думу, но после второго чтения он сворачивался, по-моему, до третьего он так ни разу не дошел, на моей памяти. И то, что обращение в полицию часто не дает никакого решения проблемы, так как нет законодательной базы, так как тема табуирована, да, и то есть часто как раз-таки разворачивают и говорят, решайте свои проблемы дома, это домашняя проблема, да, что вы там со своим мужчиной не можете договориться. Часто даже не принимают, да, те же самые заявления. То есть тут, говоря о статистике, естественно, мы не говорим о какой-то прям кристально чистой статистике. Нет, нет, это далеко не так. Это где-то до этого нам еще жить и жить. Вот. И поэтому как раз-таки миф о том, что мы все прекрасно защищены, и если вести себя нормально, то в эту ситуацию не попадешь, это миф. Потому что, опять же, мы не защищены все от этой ситуации. И также не защищены законом для того, чтобы нам помочь, если уж так случилось, что мы оказались в этой ситуации.
Да, и еще, прежде чем перейдем к нашему основному, я тут подумала, что еще говорят, ну что, ты не знал, за кого замуж там выходишь? Ну, это я так вот, знаете, бытовое. Ну что, ты сразу, что ли, понять не могла? Нет, не могла, потому что, как правило, это начинается не на конфетно-букетном этапе, а гораздо позже. И поэтому, когда уже, как правило, женщины, хотя мужчины, насколько я знаю, тоже страдают от домашнего насилия, но в гораздо меньшей степени, просто в силу различных социокультурных и физиологических особенностей, то, да, это проявляется гораздо позже. Это в тот проявляется момент, когда ты, например, села в декрет с ребенком, а когда у тебя нет, как раз, как вы говорили, денег, работы, и ты полностью зависишь от этого человека. И вдруг, да, крышка перевернулась, и у нас был... Это «Тайна третьей планеты», мультик мой любимый в детстве, там, когда приземляется космический корабль на такую полянку, там бабочки, цветочки, и только он касается, значит, и он видит эту красоту всю, они там уже все, представляю, как они сейчас будут бегать, они сели, и через несколько минут крышечка перевернулась, и они, хоп, и оказались в подземелье страшном. То есть вся эта картинка осталась наверху, а вот жизнь их и реальность – это темное страшное подземелье с какими-то монстрами. Но вот тут и так. На входе в отношения, как правило, насколько я понимаю, ты не видишь и не знаешь, что ждет тебя. Но мы все так, да?
Ну... Поэтому да, это как раз-таки, ну, часто тоже, да, говорят, то, что сразу было непонятно, по нему же видно и так далее, ну, какие-нибудь там другие мифы, что тоже как раз, которые вокруг существуют этой темы, но как раз-таки поведение абьюзера, оно часто и направлено на то, чтобы поймать в эту ловушку прекрасного, заботливого, удивительного, роскошного человека, вот, и потом он уже, после того, как он втянул в эти отношения вас, то... там проявляется уже истинная сущность, то, что кроется за ревностью, то, что кроется за заботой часто, в кавычках, и так далее. То есть узнать на первом этапе отношений то, что какой человек там будет в дальнейшем, практически невозможно, я думаю, что это понятно. Мы можем поговорить о ред-флагах, которые существуют, да, которые, на которые можно обратить внимание, но это тоже там, не гарант того, что если вы это заметили, то как они потом будут проявляться, будут ли проявляться вообще. Вот. Но мы обычно, конечно, об этом говорим, что ред-флаги существуют, на них можно и нужно обращать внимание, да, поэтому это такая... правила самобезопасности, наверное, в отношениях, можно так назвать.
Ну что, тогда, я думаю, мы с вами в преамбулу даже уже чуть-чуть затянули, а теперь переходим к тому, что, на что нам, людям, которых, в семьях которых нету этой ситуации, слава тебе, Господи, и в жизни, но на что нужно обращать внимание, какие маркеры могут нам помочь заметить, что с близким что-то происходит, и что нужно, и что не нужно делать.
К сожалению, наверное, сразу это скажу, что универсальных советов тут быть не может. Все очень разные, по-разному это проявляется. Поэтому если была бы какая-то универсальная памятка, я бы с удовольствием ей поделилась. Но, к сожалению, это все, да, действительно очень неструктурно, да, это все нелинейно, это все вот на таком каком-то чувствительном больше уровне. Но, естественно, есть вещи, по которым мы можем что-то начать замечать. Наверное, стоит еще сказать, что часто, да, мы об этом говорили уже немножко в начале, что... часто женщина может терпеть 5, 10, 15, 20 лет. У нас были в тыне одна случаи, когда приходили после 36 лет повторяющегося насилия в семье. И уже в таком, ну, достаточно зрелом возрасте к нам пришла женщина и сказала, что вот теперь все. Вот, поэтому не вините себя, если вы не замечали раньше, например, там, если это отношения мамы и папы ваши, да, и вы думали, что там все вообще роскошно, чудесно, это самая лучшая семья для подражания, потом вы там спустя время узнаете, что нет, это не так, и было разное, то важно себя не винить, важно, наверное, вот первый пункт принять то, что вы могли этого не замечать, вы могли не обращать внимания к вам, могли не обращаться за помощью, и в этом нет вашей вины, да, вы не обязаны это делать и отслеживать на самом деле, вот, но если вы видите тревожные звоночки, то лучше их не игнорировать. Какие это могут быть тревожные звоночки, да, начнем с каких-то очевидных, да, вещей, которые стоит сразу проговорить, как понятные, и опустить. Это, например, если вы видите следы побоев, да, то есть это синяки в разных частях тела, это, может быть, какие-то крупные покраснения, например, из-за того, что там хватали, удерживали за шею или руки чаще всего, это может быть в целом какие-то подавленные, да, состояния человека, которые, ну, явно проявляются, и как-то нет смысла даже задавать каких-то уточняющих вопросов, что именно с тобой не так, вы можете понять, что, скорее всего, имело место насилие. А как лучше поступать в этих случаях? Часто мы там с психологами, например, тоже это обсуждали, что как будто бы предлагать свою помощь, навязывать ее, это не всегда хорошо, лучше ждать, да, пока человек вам обратится за ней. Но, опять же, часто такого может не происходить, потому что пострадавшая будет думать, что у нее не будет безопасного пространства поделиться, что ее не поймут, ее осудят. И как бы круг замыкается, то есть насилие остается на одном и том же месте. Как можно корректно попытаться поговорить об этом? Опять же, почему это не универсальная инструкция? Потому что у всех может быть абсолютно разные реакции в ответ на ваше предложение о помощи и вашем предположении, что случилось. Что можно сказать? Да? Вы можете мягко, корректно, не осуждающе, максимально деликатно уточнить, не нужна ли человеку помощь и что происходит, точно ли все в порядке в семье, да? Точно ли не хочется ничем поделиться, если... человек говорит, хочется, но я не могу, мне стыдно, например, там, ну, другу признаться, не знаю, подруге, маме, сестре, так тоже часто бывает, что мы близким, нам тяжело признаться в своей слабости, в том, что с нами это произошло. можно как раз-таки предлагать ссылочку на «Ты не одна», на «Центр сестры», да, на «Телефон доверия». Потому что часто нам, да, координаторам, то есть вот я как человек, который работает с пострадавшими напрямую, часто это слышу, что мне как человеку, открыться легче пострадавшей, чем какому-то близкому. Это нормально, это абсолютно стандартная ситуация, в этом нет ничего страшного. Если человек готов поделиться, пусть делится со специалистами, которые знают, как общаться, которые быстро найдут помощь. Что можно еще как бы давать предполагаемый пострадавший, да, то есть если вы вроде как догадываетесь, не знаю, слышите, как пара ссорится, вы слышали там, ну, что-то от соседей, от знакомых, от детей, неважно, что что-то там происходит, что-то, опять же, мы не можем, да, утверждать это, пока не увидим своими глазами, то есть можем только предполагать. Мы можем информационно делиться какими-то материалами, то есть вот опять же, как есть там «Ты не одна». У нас в соцсетях есть множество материалов, да, которые... такие как тоже полуинструкции, где говорится о том, как распознать абьюз, как распознать манипуляцию, газлайтинг, да, то есть вот эти вот все вещи, которые мы вроде знаем, что это, но не придаем какого-то особого значения. И можно аккуратно, очень ненавязчиво делиться такими материалами, типа, вот смотри, я прочитал, прочитай и ты. Вот, возможно, как раз-таки это натолкнет человека на какие-то рассуждения о своих личных отношениях. Также, что мы можем сделать? Ну, в целом, как бы предлагать помощь, предлагать безопасное пространство, это, ну, важно, потому что иногда ваши советы не нужны. То есть иногда нужен просто человек, который сможет, опять же, не осуждая, не обвиняя, выслушать проблему, и сказать, я могу тебе помочь, но могу просто посидеть рядом и послушать тебя молча, да, без каких-то рекомендаций, потому что иногда, сами того не замечая, мы можем навредить человеку, когда мы начинаем охать, ахать, и как же так, ну вы же такая пара, а ты точно не сама ли виновата, не спровоцировала ли, вот, ну и что-нибудь такое еще провокационное, что очень может навредить в моменте. В большинстве случаев. Вот. Наверное, также можно самому в целом помогать информационно, да, таким проектам, как наши, то есть делиться материалами в соцсетях, не кому-то конкретно, в своих, да, социальных сетях, и там делать репосты, например, рассказывать об этом, говорить, что вы осуждаете насилие, что это плохо, что в насилии всегда виноват насильник, а не жертва, не пострадавшая, простите, и так далее. То есть в целом как бы снижать толерантность к насилию, которая очень большая в нашей стране, даже такими перепостами кажется, что это капля в море, но пускай эта капля в море лучше будет, да, что кто-то это прочитает, кто-то это увидит лишний раз, поэтому, ну, точно, как бы, хуже не будет. Это вот если мы говорим про какие-то глобальные вещи, да, то есть когда к вам еще не пришли и сказали, вот мне сейчас нужна помощь, срочно, вот, не знаю, позвонили вам. Если происходит насилие, то что к вам обращаются, то есть там уже без вопросов, да, к вам напрямую пришли и сказали, меня избивает муж, сожитель, партнер, старший брат, отец, whatever. Что можно делать в таких ситуациях? Естественно, я повторюсь, потому что часто это какие-то неочевидные вещи, что, естественно, не нужно обвинять человека, и вы можете, ну, не помогать ему самостоятельно в плане то, что если вы как бы не в курсе, как это происходит, опять же, это не страшно, вот, вы можете дать ссылки, телефоны на кризисные центры, на там, фонды помощи, на сеть взаимопомощи, как у нас, и сказать то, что вот обратитесь, пожалуйста, за помощью, вам там помогут. Это... база, да, то есть мы говорим о том, что есть срочная помощь, да, то есть вызвать полицию, увести, помочь там, забрать из квартиры, где это происходит, проводить от работы до дома и так далее. То есть там, естественно, вы можете поучаствовать физически, насколько там это возможно, но если мы говорим о какой-то профильной помощи, да, то есть, ну, которая нужна прям профессиональная, то лучше сразу говорить то, что вот, пожалуйста, обратись туда, помочь обратиться к нам часто. Ну да, часто достаточно, там, раза два-три в неделю нам пишут подруги, сестры, матери пострадавших и говорят, вот она еще пока сама не дошла, как мне ей вот там рассказать, можно ли там поделиться вашим контактом напрямую. Можно. Вот мы, ну, как бы, опять же, практикуем такое, потому что понимаем, что все вот эти шаги, которые нужно совершить до помощи, до получения помощи, они... сложные, да, то есть на это надо решиться, на это нужно найти поддержку, это нужно избавиться от какого-то страха первоначального, который, естественно, существует, потому что последствия могут быть очень разные, да, у этого обращения за помощью, не только оказанная помощь, к сожалению.
Я от себя еще чуть-чуть можно добавлю таких этих психологических аспектов, просто потому что я общалась какое-то время назад тоже плотно с одним центром, который занимался домашним насилием, психологами, потому что иногда тоже обращаются сюда, к нам, в подкаст, люди с разными запросами и вопросами, и мне нужно было разобраться, как на это реагировать. Ну и вообще у меня есть психологическое образование, хоть это не специальность моя. Про вот эти звоночки, про сигналы, которые совсем издалека звучат, и которые, вот как вы сказали, вообще иногда просто невозможно и заметить. То, что, мне кажется, на что стоит обращать внимание, например, если там твой близкий человек, там подруга, родной человек, коллега, был такой социально активный, и доступный и так далее, веселый, жизнерадостный, а входя в какую-то там типа новую семейную ситуацию или еще что-то, перестает таковым быть, становится замкнутым, мало открытым, то есть постепенно уходит в какую-то ракушку, причем что человек, это знаешь, и он до этого был очень вполне себе жизнерадостный и контактный. И вдруг как будто бы его подменили. Вот это, мне кажется, один из таких симптомов. Ну, то есть понятно, мы можем предполагать, что там болезнь обуяла, не знаю, там еще что-то. Но есть вот такие психологические, вы правильно сказали, аспекты, подавленное состояние, что-то еще, что человек замыкается. Потому что то, с чем он сталкивается, как правило, его же самого и травмирует. Соответственно, он не знает, как с этой травмой быть. Он начинает ее капсулировать и не делится. Ну, потому что мы уже сказали, это как бы стыдно, есть много мифов, и вообще люди иногда отталкивают принятие этой ситуации. То есть это да ну нет, это ну один раз там со мной вот это произошло, но на самом-то деле он классный, я его люблю, у нас все хорошо. То есть человек сам не принимает, он ее отодвигает внутри себя, от себя, внутри себя. Поэтому уж как там ты заметишь, если он сам с ней не в контакте. Людям вообще тяжело принять, да, что у них в жизни... Прости, господи, жопа за такое слово.
Ну вот здесь можно дополнить то, что да, что, во-первых, почему я сразу сказала, что не будет универсальной инструкции, потому что распознать, да, что с человеком что-то поменялось, во-первых, нужно иметь какой-то невероятный уровень эмпатии, он не у всех у нас есть, не все мы ее развиваем, и это тоже не хорошо, не плохо, это данность. И я еще, наверное, говорю как не психолог, да, у меня нет психологического образования, я социолог, который просто очень давно работает в «Ты не одна» уже почти 4 года, и у которого просто огромный опыт общения с пострадавшими напрямую. Вот, и тут, наверное, вот почему я не хотела говорить о том, что какое-то подавленное состояние, что-то там не так. Естественно, это часто сопровождает, да, насилие в семье, ну или какие-то, да, если мы еще не говорим о насилии каком-то конкретном, да, то, что вот изменение этой семейной ситуации как бы в негативное русло, то, естественно, имеет место быть подавленное состояние и так далее. Но часто, да, это не напрямую связанные вещи, да, то есть мы не можем утверждать, что подавленное состояние равно насилие в семье. Поэтому просто приставать к своим знакомым на всякий случай, если они показались вам грустненькими, говорить, а случайно там не это, понятное дело, что будет странно, понятное дело, что вы будете выглядеть как-то тоже непонятно. Вот, поэтому, к сожалению, мы как раз-таки не можем так это распознать на первых порах, только вот, опять же, развивая эмпатию, задавая вопросы, в целом принимая участие в жизни человека, да, мы можем как-то, да, узнать эту информацию. То есть просто делать предположения рандомные можно, можно, но сложно.
Ну да, я, естественно, не имела в виду, что нужно лезть сразу с вопросами, а не бьет ли тебя твой любимый. Да, нет, это я имела в виду, это как бы мягко-мягко и очень тактично начинать прощупывать вообще, если у тебя закралось подозрение. И, конечно, советы в лоб или вопросы в лоб, это категорически, мне кажется, нет. Если это непонятно, то как раз надо это сказать. У меня еще такой вопрос быстрый. Есть такие добрые люди, это называется причинять добро, которые вот выяснила эта подруга, значит, что муж обращается плохо с ее там кралечкой, любимой ее подруженцей. И она такая думает, сейчас я помогу, и она ему говорит, Вась, ты что там вообще творишь? Она даже не представляет, что потом он натворит, когда он зайдет домой, и что будет с этой ее подругой. Вопрос, нужно ли общаться с этими авторами насилия напрямую, пытаясь исправить ситуацию, как многие делают, типа белый флаг, я пришел на переговоры, не трогай пальцем мою любимую там сестру.
Часто это не принесет никакого результата. Да, ну, у нас, естественно, нет каких-то, да, знаете, исследований, которые подтверждают это, но вот по собственному опыту и в целом по какому-то механизму взаимодействия с этими людьми и с агрессорами, и с пострадавшими, да, потому что и пострадавшая может вам сказать, а не надо мне помогать, я сама разберусь, если я там не просила. Это тоже абсолютно нормально, вот, потому что причинять добро, опять же, это не всегда про добро, да, как мы понимаем. Не стоит с ними общаться напрямую. Если вы еще не профессиональный психолог, например, да, вы не работник кризисного центра или другого фонда помощи женщинам, скорее всего, у вас просто нет инструментария, навыков, понимания, как работает этот механизм, как работает мозг человека в этот момент, что именно он чувствует, как он это проявляет и так далее. Это бессмысленно. Это действительно может навредить пострадавшей. То есть он узнал, что это проблема, что она кому-то об этом рассказывает. Вот он придет домой и своим методом, который он умеет, докажет ей, что больше не нужно никому об этом рассказывать, и пострадавшая вообще замкнется в этой теме и не сможет ни с кем больше об этом поделиться. Да? Это один из вариантов развития сценария, что может произойти. Может произойти то, что вас ограничат в общении, да, с этим человеком. То есть эту подружку от пострадавшей мы удалим, как часто, да, абьюзеры делают, запрещают общаться с близкими, с подругами, с родственниками, как раз-таки, чтобы человек был максимально зависим от партнера. Вот. И поэтому эту подругу могут отлучить далеко и надолго, так тоже часто бывает, и это, ну, логично в этом мире, да, в этой ситуации, что зачем она тут подрывает какие-то устои, которые у нас существуют, и она сейчас там расскажет, что это вообще-то неправильно, зачем мне, не надо, пусть не общаются. Вот, ну и в целом, как бы, у любого действия, да, должно быть какое-то логичное завершение, да, к чему мы хотим прийти. Ну и этот диалог ни к чему нас не приведет. То есть это действие ради действия, которое только может навредить, скорее всего, навредит, поэтому лучше этого самостоятельно не делать. Лучше попробовать помочь пострадавшей, чем заниматься с автором насилия.
Ну, в общем, на самом деле времени у нас не так много, но про главное, мне кажется, мы сказали. Это такой немножко галопом по Европам разговор, но хорошо, что мы его начали, потому что, ну, сколько... Не молчать же. И главное, мягкость, эмпатия, внимательность. Потому что то, что кажется мне изнутри, мне, я имею в виду свидетелю, изнутри ситуации, в которой люди находятся, пострадавшие, тем более, выглядит совсем иначе. Поэтому очень бережно нужно проводить этот анализ. Показалось мне, не показалось. И, конечно же, если вам что-то кажется, да, то постараться изучить проблему и отправиться даже самому за вопросом к специалистам. И, конечно же, не считать, что я тут специалист, потому что бить девочек, это я сейчас опять клише, да, там, или драться нельзя. Или вообще, я тут увидела, что он обзывает ее тупой жирной коровой, сделала правильные, я сейчас в кавычках, выводы, и решила, что им не надо быть вместе. Может быть, у них, я не знаю, игры ролевые. В общем, чужие жизни, зона ответственности тех, кто их проживает, но мы можем помогать и поддерживать. Вот это важно.
Да, ну, я хочу сказать сначала спасибо, что вы позвали. Да, действительно, у нас получилось так немножко хаотично, но, как мы сказали в начале, что эту тему за полчаса, конечно, не обсудишь, да, и за день, возможно, и даже, возможно, за неделю. Но, наверное, самое главное, это, что мы не молчим об этом, мы разговариваем. В целом, я всегда говорю то, что вот эта вот капля в море, как все считают, там какой-то репост, как-то просто подруге рассказать, поделиться, еще что-то, это на самом деле огромный вклад в борьбу с домашним насилием, в которой мы часто оказываемся в неравном таком бою, к сожалению, да, все помогающие люди. Но если мы будем это делать вместе, то нам, у нас получится сдвинуть с мертвой точки эту проблему и как-то прийти к ее решению. Насколько это возможно, конечно.
Спасибо вам большое, Ксения. Ну и ссылку всю, там и информацию про вашу организацию мы, естественно, разместим. И я очень прошу всех тех, кто думает, что это важно, полезно и нужно, в общем, делитесь. Вместе победим. Вот. И капля в море все равно капля. Я напоминаю, что с нами была Ксения Фирсова, координаторка проекта «Ты не одна». И, кстати, специалист в области гендерных исследований, о чем я не сказала, но мне кажется, в контексте разговора это важно. Это был подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Спасибо, что вы нас слушаете. Не забывайте делиться. Всем пока. Берегите себя и своих близких.